Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с ситуации вокруг вчерашнего задержания Протасевича, гражданина Беларуси. В частности, Блинкен заявил, что США координируют с Евросоюзом реакцию на инцидент на борту самолета Ryanair. Уже много сообщений, подробностей будут на этот счет. После мы поговорим с вами о том, что Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы. Далее правительство ограничит доступ к зарубежным экосистемам в Россию. И в конце поговорим о том, что демографический рейтинг регионов возглавили Чечня, Тува и Ингушетия. Это исследование, которое подготовлено федеральным проектом, небезызвестным «Трезвая Россия». И в данном случае интересно, конечно, выяснить, во-первых, взаимосвязь экономики региона, конкретно взятого, и демографической ситуации. Ну и какие-то другие корреляции попробуем с вами определить и найти. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». В «Умных парнях» у нас сегодня господин Лесовский. Будем много говорить о продуктах питания, будем говорить о том, все-таки, почему питание дорожает, будем говорить о маркировке, о призывах Жириновского, Владимира Жириновского не давить все-таки гусей трактором, а раздавать малоимущим. Обо всем об этом поговорим, но по порядку, а давайте для начала о движении в городе.
Движение.
4 балла показывает Яндекс. В основном пробки, конечно, сконцентрированы на, даже не на Садовом кольце, вы знаете, а на третьем транспортном. Самое серьезное затруднение от Звенигородского шоссе до, соответственно, куда? До съезда, наверное, на вот до Рижской эстакады, потом поедете. 7373948. Слушаем вас. А, нет, звонок сорвался. Все. Есть еще пробка, где? Так, район Хамовники, то есть вот здесь вот около метро Спортивная, набережная тоже Лужнецкая, здесь придется вам Фрунзенская набережная немножечко потолкаться. А что касается МКАД, Московской кольцевой, Лосиный остров, на удивление, сегодня свободен. Есть затруднения локальные на внутренней стороне между Алтушкой, Осташковским шоссе и Ленинградским шоссе. И есть затруднения на внешней стороне от Мосрентгена, это пробка, до съезда в Видное и в обратную сторону от Дзержинки, тоже до съезда в Видное, но там дорожные работы начались, поэтому придется потолкаться.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, много заявлений по поводу того, что вчера произошло. Блинкен заявил, в частности, что США координируют с Евросоюзом реакцию на инцидент с Ryanair. В Вашингтоне предложили созвать совет в связи со случившимся. Так, требует освобождения одного из основателей, признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича. США решительно осуждают принудительное изменение направления полета между двумя странами Евросоюза, а также арест журналиста Романа Протасевича в Минске, говорится в распространенном в воскресенье вечером заявление. Мы требуем немедленного его освобождения. Это шокирующий акт. Режим поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров. По словам Блинкена, первоначальные сообщения о причастности белорусских спецслужб и задействовании военного самолета для сопровождения борта вызывают глубокую обеспокоенность. Далее Ryanair назвал инцидент со своим лайнером в Минске угоном при поддержке государства. МИД Чехии потребовал тщательно расследовать инцидент с посадкой самолета. Депутат говорит, Россию свяжут с инцидентом в Минске из-за союзнических отношений с Беларусью, депутат Госдумы Олег Морозов. Так, Финнэйр продолжит полеты через Белоруссию. Мы знаем, что вчера уже звучали призывы облетать Белоруссию. С нами сейчас на связи Алексей Кочетков, политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества, народная дипломатия. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Владимирович, вот любопытно, что многие информационные издания вчера поспешили справки выпустить о том, были ли подобные инциденты. И все-таки были. Ну, когда проводились операции на территории других государств и так далее. Вот все-таки то, что вчера произошло, это что-то из ряда вон? Если да, то почему? Или нет?
Нет, к сожалению, это не такое уж частое явление, но все равно имеющее место быть, что называется. И вот очень прискорбно, что просто это становится общепринятой практикой.
А вы кого имеете в виду? Вы имеете в виду самолет Моралеса, когда искали там Сноудена?
Да.
Или что еще?
В первую очередь, конечно, и был самолет Моралеса, и потом иранцы задерживали самолет по-моему, из Эмиратов, который летел в Бишкек, в Киргизию. Таких примеров было много. Но начали это дело, эту практику применять американцы. И, к сожалению, это вошло, уже постепенно входит, ну, в общемировую, что ли, практику. И это очень печально. Но, в принципе, тут вот возмущение европейских средств массовой информации, европейских политиков, оно как-то, ну, оставляет какой-то осадок все-таки двойных стандартов. Потому что что же вы, мы раньше молчали, когда такие события происходили в той же самой Европе, когда самолет Моралеса не пропускали во Францию и в Испанию с целью посадить его в Вене.
Но здесь очень многие, очень многие как раз сейчас возмущаются именно процедурой того, почему, как это было сделано. То есть вот это вот заминирован, не заминирован самолет, подняли в воздух истребитель. Теперь у летчиков берут комментарии. Летчики говорят, что, значит, ближайший аэропорт был Вильнюса, и что там было с летчиком, тоже не очень понятно, почему он полетел в дальний с точки зрения вот точки отправления Минска. Ну, то есть вот эти вот все процедурные уже вопросы возникают.
Ну, это
имеет значение?
Мне кажется, нет, понятно, что это была спецоперация белорусских спецслужб. Их интересовал главный редактор «Нефти». И они свои цели добились. Но а почему нельзя белорусам, если можно американцам, например? Потому что американцы – это сверхдержава, которая не подсудна или как? То есть тут в данном случае американцы сами открыли ящик Пандоры уже много лет назад.
Просто выясняйте, надо определить,
да. 8-миллионная Белоруссия может себе позволить приблизительно то же самое.
Просто надо понимать сейчас, вот может себе позволить, потому что, как вы говорите, американцы открыли ящик Пандоры, и мы понимаем, что там операции спецслужб на территории других государств, это тоже не новость какая-то. Вот, но здесь важно понять, получается, что международное право уже как таковое не важно, и, соответственно, ну, как бы считается, что там, на тропе войны находится, например, да, там Лукашенко борется с оппозиционерами, которые в других странах. Получается, что если ты оппозиционер, будь готов, так, как бы, стать жертвой какой-то, или рано или поздно, что тебя, соответственно, там поймают и привлекут к ответу. То есть здесь право сильного уже работает.
Ну, безусловно, да. К сожалению, это так. Вот, к сожалению, это так. И если, допустим, американцы практически закрыли глаза на убийство саудовского оппозиционера, которого убили на территории посольства Саудовской Аравии
в Стамбуле. Никаких... Не оппозиционера, а журналиста оппозиционного. Вот так будем говорить.
Оппозиционного,
да.
Журналиста, да. И, ну, очень, кстати, похожая ситуация. Да? И никаких санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении Саудовской Аравии не последовало. Были просто заявления, в том числе и ныне действующего президента Соединенных Штатов, который говорил, что ну, мы будем разбираться. В итоге не разбирались. То есть получается, что можно, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Ну вот, желающих находиться в роли быка, ну, не всегда достаточное количество. Очевидно, Лукашенко предпочел поиграть в маленького Юпитера. Хотя я тоже считаю, что это, конечно, плохо. Это нарушение международных норм, но не Лукашенко это начал.
Виталий говорит, раньше это не касалось европейских мирных граждан, самолет летел из одной страны Евросоюза в другую. Почему? Понятно, почему все евросоюзовское руководство лютует, рвет и мечет. Оно поэтому лютует, ну, рвет и мечет, или все-таки нет? Ну, то есть здесь, ну, как бы, что будет Лукашенко? Давайте так.
Ничего не будет Лукашенко. И вот забавляют, например, такие страны, как Литва, которые очень громко возмущаются. Ну да, самолет летел к ним. Вот, из Греции, все понятно. Но Литва, например, применяет тоже совершенно противоправные действия по отношению к гражданам Российской Федерации, когда без нарушения всех возможных норм, чисто административным путем, ограничивает перемещение граждан Российской Федерации, к Литве никакого отношения не имеющих, по странам Шенгенского соглашения. Просто административным путем включают граждан России в списки нежелательных лиц.
Понятно.
Даже тех, кто на территории Литвы никогда не бывал. И все, и люди не могут ездить. Но тут Литва возмущена. Причем, ведь я так понимаю, что человек, из-за которого весь сыр-бор, он гражданин Республики Беларусь, и, собственно, задержан был в Минске по обвинению в тяжких преступлениях. Поэтому тут, собственно говоря, во что они могут предъявить Лукашенко-то? Ну, собственно, в чем? что Лукашенко сделал такого, что не делали до него те же самые Соединенные Штаты или та же самая Литва, кстати, которая тоже, например, снимала гражданина России с поезда, который ехал из Калининграда в Москву, вот, и арестовывала его по обвинению в том, что он принимал участие в событиях в Вильнюсе в 91-м году.
Да, была известная история. Алексей Владимирович, а еще хочется очень узнать, с вашей точки зрения, каковы действия Российской Федерации здесь? И самое главное, с вашей точки зрения, вот эта вся ситуация, она отразится на внутренней вот этой вот устойчивости белорусской, которой вроде бы пока что, ну, по крайней мере, с первого взгляда удалось установить?
Ну, я думаю, что это не прибавит ей шаткости. То есть белорусское руководство Лукашенко демонстрирует серьезность намерений, что он готов ссориться, в том числе и с Евросоюзом, для того, чтобы и дальше укреплять свой режим. Поэтому здесь, мне кажется, как раз, во-первых, очень сильно призадумывается внутренняя оппозиция очередной раз. Она уже призадумывалась, потому что гайки очень сильно закрутили. Вот. Призадумается та оппозиция, которая находится за пределами на сегодняшний день Республики Беларусь, то же самое Литве и Польше, потому что если уже с применением самолетов могут такие операции проводить, то что дальше? Но на положение Александра Григорьевича, я думаю, это никак не отразится. Ну, в худшую для него сторону.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Принято. Алексей Кочетков был с нами, политолог, президент Фонда развития Институтов гражданского общества, народная дипломатия. Май говорит, я считаю, что это игра польских спецслужб. Ничего себе. Они сдали владельца канала «Нехта», знали, как отреагирует на пролет над Белоруссией Лукашенко. Под такую реакцию Лукашенко и готовились санкции. Вспомнится инцидент недельной давности в Польше, когда якобы минирование гражданского судна производилось в рамках учений. Я, честно говоря, вот эту вот историю в Польше не помню. Сейчас вот даже не могу вспомнить. А с другой стороны, игра польских спецслужб. Ну, а почему вы не считаете, что это была разработка белорусских спецслужб? Ну, то есть, почему вы умаляете их возможности для этого? Наверняка Протасевич, как и Путило, они были, в общем-то, целью. Потому что в Белоруссии эти люди признаны преступниками. Вот, и, соответственно, многие в Белоруссии, да едва ли там не все спецслужбы, заточены по то, чтобы их людей, ну, привлечь со своей государственной точки зрения к ответу. Вот, здесь как бы есть два параметра. С одной стороны, многие ему сочувствуют, а с другой стороны, говорят, ну, политика, как бы, это прерогатива взрослых людей. Вот взрослые люди поступают так. Если революционер, если, соответственно, там борешься с режимом и так далее, ну, будь готов, что режим тебе тоже ответит, потому что режим, для режима ты противник. В общем-то, вот то, что оно произошло. Вне зависимости от того, кто кому какие предпочтения отдает. 7373948, несколько ваших аргументов приму. Здравствуйте, алло.
Алло, Григорий. Вообще это плохо. Истребителям с ракетами принудить сесть его. И ударит это по российским налогоплательщикам.
Почему?
Air Baltic уже облетает Белоруссию. Белорусы не получают за это деньги.
И что?
Лукашенко приедет теперь в Москву к Путину, вот он, и будет деньги опять просить.
Будет
опять
деньги. Какая у вас схема-то. Интересно. Польские спецслужбы представляются какими-то вездесущими, всемогущими, говорит Виталий. Я просто не очень понимаю, почему вы упускаете из виду способности белорусских спецслужб, вот честно. Мальчик вступил в борьбу со взрослыми дядями, думал, что он умнее. Не вышло, это не игра, говорит стратегический инвестор. Эндрю, он сам идиот, надо был крюк через Китай делать. Посадили, арестовали, а могли бы и случайное срабатывание ПВО организовать, что тоже случалось, говорит Панк 13. Лукашенко ничего не будет, говорит Виталий, но это наверняка новые санкции. Уже говорят про санкции против Белавии, а это ухудшит экономику, уровень жизни рядовых граждан, а за суверенную политику Лукашенко снова будем платить мы. Эту потерю нивелируем своими кредитами. 7373948, кого еще послушать? Давайте вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Я думаю, в Афинах теперь хозяйничание российских спецслужб прижмут как в Праге, потому что его там четверо пасли, это Ростислав, вот. И сейчас запросто пришлют из океана чистильщиков ЦРУшных, там, вот как я в романах читал Абдулаева. Даже я в подъеме сегодня сказал...
А российские тут при чем? Я не очень поняла. Да? Российские-то тут при чем?
Ну, там четверо россиян его якобы пасли в аэропорту Греции. То есть они там хозяйки.
Это якобы. Во-первых, якобы пасли, и якобы это были российские какие-то спецслужбы. Еще раз, почему вы умаляете возможности белорусских спецслужб? Вот, пожалуйста, поясните мне. Вы говорите про поляков, вы говорите про российские спецслужбы. Почему вы не говорите про белорусские спецслужбы? Вот правда. Их не существует, что ли? По-моему, они существуют. Никто не распускал Комитет госбезопасности Республики Беларусь. Ну, правда. 7373948, давайте вас послушаю. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да,
ну,
Денис.
Я могу, как сказал один небезызвестный герой Украины, повоняют и забудут, скорее всего, европейцы. Просто сейчас просто у них шок. Они думали, что они...
Шок-то просто... Нет, понимаете, то, что одна страна преследует какого-то там своего, значит, оппозиционера, извините, врага и берет, не, да, извините, а здесь по-другому. Шок от чего?
Это не какой-то оппозиционер. Это оппозиционер призывал убивать силовиков. Это оппозиционер призывал...
Так вот, и шок-то от чего? Руслан, шок-то от чего?
Они впервые оказались, что они же думали, ну, это они же предполагали, что они центр мира, центр мироздания. Оказалось, нет, оказалось, кто-то может...
А, это другое дело. Я просто вам напомню, что было с Ассанжем. Вот правда. Что было как? Уж сколько человек скрывался в посольстве Эквадора? Сколько лет? 6, по-моему. Или 5. А потом вы видели, да, фотографию, как его волокут. И все. И в последнее время про него вообще ничего не слышно. А здесь, да, и позабудут, скорее всего. Ну, санкции, допустим, какие-то введут. Дальше что должно произойти? Так, поставить им в линию украинцев, русского, белорус, пусть определяют, кто есть кто, умники, говорит. А, это к вопросу о том, кто за ним следил. Европейские власти посадили самолет президента Боливии из-за Сноудена. Был дел, да. Ну, вы мне прислали, я же об этом говорила. Забавно выглядит, потому что не наш самолет и не наши люди. Представьте, летите вы в свою Анталию, а с вашим самолетом поравнялся боевой истребитель с полным боекомплектом. Виталий Филип говорит, это правда. Вот, то есть здесь в данном случае шок, как говорит Руслан, возможно, как раз от этого шок, что летит гражданский самолет, рядом с ним равняется истребитель. Ну и, соответственно, что делать пилоту? Ну, пилот от греха подальше, видимо, шел в сопровождении этого истребителя. Ну, потому что за его спиной, как минимум, там, по-моему, 120 жизней было. Вот, может быть так, может быть от этого шок, и, соответственно, теперь будут принимать какие-то меры, может быть, Беларуси нужно к чему-то готовиться, не знаю, мы об этом увидим, мы это увидим, точнее, прочитаем. Последнее, что, Песков, надо дать трезвую оценку ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair. Так что давайте так, товарищи, давайте дожидаться трезвой оценки ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair. Только возникает основной вопрос, от кого будет исходить трезвая оценка и кто будет определять, насколько эта оценка трезвая.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий говорит, вообще интересно, типа самолет заминирован, чем ему поможет боевой самолет? Это протокол, в общем-то, утвержденный, потому что, ну, представляете, если, не дай бог, заминированный самолет, и, соответственно, а вдруг его направят куда-то, на стратегический объект. На этот случай поднимают. Насколько я понимаю, такие протоколы были введены еще и до 11 сентября, если я не ошибаюсь, а может быть даже и после, надо уточнить. Давайте к следующей теме переходить. Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы. Министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой напомнил, что в основном туристы из России посещают Анталию, Бодрум и Даламан. Реже российские туристы летают в Измир. Министр настаивает, что на курортах эпидемиологическая обстановка спокойная. Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции, заявил Эрсой. Дмитрий Горин на связи с нами, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, от чего все-таки будет зависеть решение Москвы?
Ну, мы очень ждем сейчас рабочие поездки, которая запланирована после встречи 17 мая как раз министра туризма Турции с нашим правительством. В Турции очень серьезно изменилась ситуация. Если на момент временного ограничения в сутки фиксировалось 63 тысячи случаев коронавирусной инфекции, сейчас, например, вчера это было 7839. И, конечно,
просто, может быть, тестирование делают меньше?
Нет, тестирование больше. Как раз Турция в этом плане статистику показывала из-за объемов тестирования, в отличие от других стран. И тот протокол безопасности, который был и в прошлом году, он показал свою безопасность. По статистике страховых компаний только 0,4% было обращение по страховому случаю коронавирусной инфекции. Это говорит о том, что организация отдыха в Турции построена даже была в тот период так, что наши туристы не болели. А министр совершенно прав, что отели all inclusive – это все-таки тоже отели, которые находятся на обособленных территориях, и в курортных местах заболеваемость на 50% ниже. Так. Но решение у нас принимает оперативный штаб после инспекционной поездки.
Дмитрий Львович, когда ждать все-таки? Потому что, насколько я понимаю, действующие правила до 1 июня сейчас. И когда, соответственно, уже... будет ясно, продлят этот режим или не продлят. Потому что утечки уже какие-то были, но потом их отменяли.
Ну, однозначно это должно произойти до 1 июня, ведь не надо забывать, что часть туристов забронировали туры и на июнь, июль, август, и они ждут сейчас решений. Но в любом случае авиакомпании уже пошли навстречу пассажирам. На прошлой неделе чисто техническое решение было принято авиакомпаниями о возврате денежных средств на билеты в июне, о переоформлении их на другие даты, естественно, без штрафа. Это очень хорошо, так как многие билеты были невозвратные, штрафные. Сейчас, если посмотреть на статистику, из полмиллиона аннулированных туров в апреле, в мае, 65% приняли решение не перебронировать на другие страны или Россию путешествия, а ждут открытия Турции.
Дмитрий Львович, как возобновление скажется на российском турсекторе, и нужно ли, с вашей точки зрения, дать возможность ему заработать? Потому что мы понимаем, как только откроют Турцию, так сразу же поток, ну, не то что иссякнет, но станет сильно реже.
Вы знаете, здесь цифры как раз это совершенно разные турпотоки, и только 15% турецких, вернее, наших туристов, которые путешествовали в Турцию, перебронировали свои поездки на Россию. Поэтому прямой связи повышения цен, особенно на пятизвездочные гостиницы в разы пик сезона, по динамическому ценообразованию здесь нет. Но открытие границы, это в целом скажется очень хорошо на свободной рыночной конкуренции. Я здесь соглашусь полностью с мнением Федеральной антимонопольной службы России, которая как раз предлагает максимально открывать в благоприятные страны границы, так как на наших курортах это позволит не то, что их разгрузить, они в любом случае популярны, но не даст повышать цены, как это сейчас происходит.
Андрей спрашивает, когда Хургаду откроют? А разве не открыли еще?
По информации, нет, у нас открыт Каир, и таких рейсов стало очень много. Только за последнюю неделю из 9 городов полетели рейсы с дальнейшим наземным трансфером в Хургаду Шарм-эль-Шейх. Но, опять-таки, по информации оперативного штаба, на вторую половину мая запланировано как раз объявление той даты, когда можно будет планировать уже поездки на прямых рейсах Хургаду Шарм-эль-Шейх. Так как решение между нашими президентами есть, это вопрос времени просто.
Дмитрий Львович, я правильно понимаю, что еще, ну, как минимум неделю надо будет вот в таком подвешенном состоянии точно находиться, потому что до 1 июня вот этот режим, и там уже решение за оперштабом?
Мы все-таки верим, что оперативный штаб раньше нас проинформирует о новых открытиях или новых направлениях, изменениях квот. Потому что хочу напомнить, что, например, Греция отменила все квоты, ограничения выдает визы, и мы ждем увеличения перевозки по этой стране. Также нас принимают Хорватия, Болгария, Черногория, Тунис, но нет еще регулярных международных прямых рейсов. Да, есть только грузопассажирские в эти страны.
Понятно.
Конечно, список будет однозначно меняться по мере стабилизации и у нас, и в других странах.
Спасибо большое, Дмитрий Львович. Дмитрий Горин был с нами, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Виталий, Турция – это хороший фактор, рычажок, чтобы остановить оборзевших от наглости бизнесменов Краснодарского края. Виталий, как показывает практика, Турция – хороший фактор, рычажок не только для бизнесменов из Краснодарского края. Иногда бывает, что это рычажок для самой Турции. Так складывается обстоятельства. Поскорее уж пустили бы. Дороги в области забиты дачниками. Ужас, толкаемся. В смысле, Алексей Морозов, вы говорите, чтобы дачники улетели в Турцию или чтобы в Турцию улетели вы и не сталкивались с дачниками? Здесь поясните, пожалуйста. Когда откроют так Хургаду? Когда Болгария откроется, говорит ВМ, вам Google и Яндекс в помощь, пожалуйста. Вот посмотрите, вы слышали от Дмитрия Львовича, что постепенно страны открываются, но мы понимаем, что есть серьезные ограничения. То есть, если, например, даже Греция, насколько я знаю, выдавая Шенген, она запрещает по этому Шенгену. А дальше там по другим странам шенгенской зоны действует, потому что вот этот коронавирус тоже внес определенные новые правила и тонкости. Если летишь в Грецию, значит, летишь в Грецию. Соответственно, наверное, с другими странами Евросоюза, шенгенской зоны то же самое. А может, Турция прилетит к дачникам, говорит Виталий Фили? Ну, не знаю. каким, Турция, из Даламана в Малаховку. Ну, не знаю, для кого-то, может быть, это романтично. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 столицы, мы продолжаем. Так, и дачники, пусть и те, кто в Турцию, пусть куда-нибудь свалят, говорит Сергей. Сергей вообще от людей устал. Сергей, возьмите палатку и поезжайте на Селигер, в конце концов, куда-нибудь. Там у вас никого не будет, может быть, когда-то медведи встретятся. Это максимум, что может быть. Правительство ограничит доступ к зарубежным экосистемам в Россию. Кабмин намерен дать преимущество отечественным платформам. Об этом известие пишут со ссылкой на концепцию Кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ. В документе говорится, что эти меры будут приняты в интересах госбезопасности, так как использование российских платформ предотвратит накопление важной информации за границей. Также технологическая независимость России станет стимулом для инвестиций. Согласно инициативе, иностранные платформы будут допускаться в Россию в случае, если в них участвуют местные производители товаров и услуг. При этом все сделки слияния и поглощения предлагаются согласовать с Федеральной антимонопольной службой, так как важно соблюдать меры по надзору за добросовестным поведением российских экосистем. Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Васильевич, в данном случае на кого рассчитан закон, вот этот вот проект? Это что, Facebook Pay? Я вот первое, что в ум приходит, на ум приходит. Amazon Pay, Google Pay, Android, WeChat, там Goldman Sachs еще заодно. Кто адресаты, получается?
Мне кажется, вы немножко сразу полезли в конкретику, да?
Так.
Как-то с подозрением. А вот против кого... В этой логике можно подозревать, а кто стоит за законом, какая компания его пролоббировала. Нет, смотрите, я бы все-таки исходил, что концепция вышла по поручению президента, угу. И ну просто назрело время, когда экономика меняется, и нужно... То есть концепция в целом, она достаточно своевременная.
Так.
Другое дело, что она несколько странная, да, мы с вами обсуждаем то, чего нигде не опубликовано. Угу. Вот я видел мартовскую версию этой концепции, которую заработала Минэкономразвитие. Вот, там неплохая аналитика. Там вот все, что вы говорите, какие компании, где платформы, где доминируют, в каких странах, там это расписано, кроме России. Там глоссарий хорошо написано, чем отличается платформа от экосистемы. Угу, а то мы с вами говорим, да, и
да.
Не понимаем. Там написано, что основной эффект – это создание благоприятных условий для конкуренции. И вот с этим я полностью согласен. Давайте создавать благоприятные условия. А дьявол в деталях. То есть формирование регуляторной среды.
Угу.
Мне кажется, если мы хотим стать третьей экономикой в мире, да, а там написано, что вот смотрите, как в США, как в Китае вот эти экосистемы, да, и давайте мы тоже стремиться, ну, де-факто стать там, третьей экономикой, угу. То вот авторы концепции, мне кажется, немножко упустили, забыли, что в каких странах появляется своя экосистема мощная.
Так.
В тех, где есть своя растущая экономика, где есть производство, финансовая система, сфера услуг, то есть первичная экономика, угу. Которая порождает эти экосистемы. Теперь концепция, вот там она, вот вы говорите сразу про запрет. Нет, uh-huh. Концепция изначально декларирует поддержку отечественных экосистем. Ну, это правильно, да, мы с вами с этим вряд ли будем спорить.
Спорить, да.
С этого надо начинать. Но сегодня общий тренд в законодательстве, вы следите за законодательством, uh-huh. Это запретительный. И было бы, мне кажется, антирыночно начинать реализацию концепции с запретов. Вот с запретов по конкретным компаниям, которые вы перечисляли, или с каких-то других. Хотя, похоже, к этому много идет. Уже готовится, недавно мы обсуждали с вами законопроект, обязывающий создать здесь для крупных иностранных компаний свои представительства.
Да,
да создали представительства, будет что запрещать. В известиях пишут о желании правительства ограничить доступ России иностранным экосистемам.
Uh-huh.
Вот впрямую концепции это не написано. Конечно, пугает и усиление влияния ФАС. Вот мне кажется, начинать нужно во-первых, с открытой публикацией документа. Вот вы у себя бы на сайте вывесили, все это читали, мы бы смотрели хоть что предметно обсуждая. С публикацией целей и намерений правительства и с обсуждением с участников всех, в том числе как российских, так и иностранных представителей экосистем. Давайте позовем и амазонов, и озонов, как бы их и наших, да, и Яндекс.Маркет, и позовем там и Google, и вот все крупные экосистемы, и их, и наш позовем, и устроим такое открытое обсуждение. Мне кажется, вот этот правильный путь.
Но, Николай Васильевич, вы же понимаете, что тот же самый Amazon или Facebook, у них, в принципе, доминирующее положение на рынке, поэтому не очень понятно, зачем их приглашать. В данном случае, наверное, логика правительства здесь как раз она ясна. Другое дело, вот как бы, как это физически сделать, и насколько российский рынок и российский клиент зависим от этих иностранных экосистем?
Смотрите, мы всегда зависим от тех товаров, которых есть на прилавке, да, и от экономики зависим. Безусловно, если мы с вами покупаем, вот российский пользователь там хочет что-то купить на там Амазоне, да, если в России он не представлен, ну, это просто появятся посредники, через которых мы будем покупать. То есть здесь зависимость не от того, что запретим мы их или нет, а от того, чтобы как бы экономика у нас своя здесь развивается или нет. Вот китайцы тоже зависели от американцев, да, нарастили свои объемы, так, и стали, у них появился своя Alibaba, там, да, AliExpress. Вот мне кажется, лучше идти по этому пути. А что касается инфобезопасности, тут спорить не буду. Действительно, информационная безопасность и вообще экономическая безопасность страны зависит всегда от того, насколько у нас своя экономика развивается, насколько свои информационные ресурсы есть. Тут не поспоришь. Ну так на это обсуждение давайте позовем и тех, кто у нас в стране отвечает за информационную безопасность. Они пусть свое скажут.
Просто нет ли здесь такого, знаете, тонкость такая, как вы говорите, дьявол в деталях. Я понимаю, что с точки зрения интересов госбезопасности использование российских платформ предотвратит накопление важной информации за границей. А не получается, да, что некие посредники или, может быть, там, не знаю, субподрядчики, как правильно выразиться, каким-то образом в этой цепочке все равно есть иностранцы?
Ну,
или все равно все наше, прям вот совсем все наше? У того же самого экосистемы Сбербанка, например.
Но понимаете, вот невозможно, мы не можем делать, развиваться в натуральном хозяйстве. Давайте все сделаем, пусть провода будут наши,
да,
каждая микросхема будет наша, каждый телефон будет наш, который мы смотрим.
Так, по-моему, этому и идет. Ну, по крайней мере, декларируется.
Декларируется, вот совершенно верно, декларируется. Но те, кто занимается информационной безопасностью, вот поверьте, на площадке, да, ТПП мы собираем всех, и представителей госорганов, в том числе там Слубянки, и в том числе то есть силовики, Минпромторг, Минкомсвязь.
Так.
И вот те, кого заботит защита информации, они менее радикальны, чем некоторые отечественные, там, я не знаю, разработчики. То есть важно обеспечить ту самую информационную безопасность, но речь не идет, что ее обеспечить любой ценой, любыми силами. Мы не сможем заменить собой весь мир. Да? Нужно просто найти выделить те зоны, где информационная безопасность принципиальная, ее защищать. Все остальное нужно все-таки интегрироваться в мир. И если вы почитаете концепцию, в ней тоже сказано о том, чтобы наши экосистемы распространялись туда, в мир. То есть это речь не идет об изоляции. Вот хотелось бы, чтобы здесь не было перегибов, потому что когда Ариана начинает исполнять любую концепцию, да, то бывают...
Но надо в мир распространяться и, соответственно, сталкиваться с конкуренции. То есть мы понимаем, да, что если здесь усилением регуляторики, а может быть даже запретами, государство может создать преференции для отечественных экосистем, то чтобы отечественные экосистемы вышли за границу, это уже надо, ну, как бы это несколько иная ситуация.
Ну, мы ограничим здесь, на нашем маленьком рынке, А нам в ответ санкции или чем-то еще ограничат нас на том огромном рынке.
Так.
И мы это будет проигрыш.
Но в данном случае все-таки, Николай Васильевич, вы сейчас видите ЦИМИС вот в этом проекте правительства по ограничению концепция, доступа, да, зарубежным экосистемам? Вот,
еще раз, да. В концепцию самого, если, опять же, я сужу по мартовской версии,
да.
Да, которую нам присылали там, для ознакомления. Да, вот в концепции написано практически все правильно. Про вот эти запреты... Там я не видел, может быть, невнимательно читал. Может быть, они появились позже и так далее. Меры поддержки правильно, системный анализ, как и что такое вот эти экосистемы, как развиваются, как влияют на экономику, все правильно. Вопрос в реализации этой концепции. Либо, может быть, ее потом докрутили, сделали более запретительной, более реакционной. К сожалению, последнюю версию я не видел.
Понятно. Да, спасибо большое, Николай Васильевич. Принято. Николай Комлев был с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Говорит, в идеале это должно выглядеть так, что все за круглым столом собираются, и представители мировых гигантов, и представители наших компаний, и представители спецслужб, и каким-то образом договариваются. Так, ничего страшного в использовании тайваньских проводов нет, говорит Константин. Если у нас иностранные экосистемы или наши, ПАК-13, я не очень понимаю, и у нас есть экосистемы, и иностранные экосистемы тоже существуют. Так, и я вам перечислила, какие из крупнейших иностранных, например, международных экосистем. Это Citi, это Standard Chartered, как-то так называется, Wells Fargo, M-Bank, Ant Financial, так, Facebook Pay, Amazon Pay, Android Pay, WeChat Pay, Google Pay, Goldman Sachs. Вот, это крупнейшие мировые экосистемы. Вот, потому что это относительно новое понятие все-таки в банковском лексиконе, все больше и больше входит в жизнь, поэтому, в общем-то, к этому термину надо привыкнуть. А входит в жизнь, потому что развивается электронный банкинг. И получается, физических филиалов банков становится меньше, а онлайн-услуг, наоборот, становится больше. Эти онлайн-услуги не ограничиваются только возможностью перевода банковских средств. Вы понимаете, что экосистема — это несколько шире. Вот как раз эту сферу и собираются каким-то образом отрегулировать, чтобы, соответственно, и нацбезопасность не была под угрозой, была в, как раз под защитой. И, с другой стороны, нужно дать определенные преференции российским экосистемам, которые только-только начинают развиваться.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Интересное сообщение с пометкой «Срочно», которое сейчас появляется. Литва, во-первых, возбудила дело об угоне и похищении людей после вынужденной посадки самолета «Ryanair» в Минске. Допросила пилотов по прибытии в Вильнюс, сообщил генкомиссар полиции Литвы. И введение трех доз эпивак короны, возможно, при слабом иммунном ответе у пожилых. Это, значит, научно-исследовательский институт выдает такие заявления. Институт эпидемиологии, Роспотребнадзор и Лавров. Россия за оценку инцидента с самолетом Ryanair не в попыхах, а на основе всех данных. Теперь про демографию давайте поговорим. Чечня, Тува, Ингушетия возглавили национальный демографический рейтинг субъектов России 2021 года. Исследование было подготовлено федеральным проектом «Трезвая Россия». Далее идут регионы, как Дагестан, Ненецкий автономный округ, Москва в общем рейтинге на 16 месте. Подчеркивается, что согласно данным исследования, хуже всего ситуация обстоит в Брянской, Орловской, Псковской, Смоленской, Ленинградской областях. В апреле Владимир Путин в послании федеральному собранию заявил, что для страны сбережение народа – это выше национальный приоритет. Алексей Ракша, демограф, с нами. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, здесь вот взаимосвязь с демографической ситуацией с чем? С экономикой, с традициями, с чем еще, может быть? Вот почему
я
так?
Я бы сказал, что в первую очередь, конечно, с традициями, еще не завершившимся демографическим переходом в национальных республиках, ну и во вторую очередь, конечно, с экономикой, то есть с миграцией. То есть мы видим, что на первых строчках это фактически все национальные республики с самой высокой рождаемостью в России. Ингушетия, Чечня, Тыва, Алтай, Дагестан и прочее. И также достаточно высоко находятся миграционно привлекательные регионы типа Москвы. Ничего здесь, конечно, удивительного нет, но этот рейтинг, он именно основан больше всего на рождаемости. В первую очередь. Поэтому экономика здесь не так важна, потому что во всех этих республиках, конечно же, еще традиции очень сильные, экономика здесь ни при чем.
А тогда, что касается Брянской, Орловской, Псковской, Смоленской и Ленинградской областей, это что, это про депрессивность этих регионов или про что здесь речь идет?
Да, это про то, что из них уехала молодежь во многом, и поэтому она там не рожает, потому что ее там нет, она рожает в Москве, в Санкт-Петербурге, да, это вот об этом. Это многодесятилетний миграции, а очень-очень длительном в историческом масштабе оттоки населения из этих областей в Москву, в Петербург, то есть крупнейшие наши города. Но, вы знаете, это все началось еще чуть ли не до войны. Поэтому это очень-очень длительный процесс, и здесь, конечно же, Америку нам не открыли.
Алексей Игоревич, а здесь еще интересно, вообще государственная политика способна реализовать такой проект, как равномерное распределение демографической ситуации по стране? Ну, то есть, что рожает примерно равномерно, вот так я скажу.
Ну, или конечно, это невозможно? Не полностью, не совсем, нет, но совсем равномерно невозможно. Как можно сделать одинаковую рождаемость в Ингушетии и в Чечне, например, с одной стороны, и где-нибудь там в Белгородской области или в Севастополе, с другой стороны? Нет, но демографическая политика может немного выровнять, немножко сгладить эти колоссальные различия. Да, она в силах это сделать.
В чем проблема тогда такого колоссального различия? Вот что в таких-то регионах рожают много, а в каких-то регионах вообще не рожают? Вот для государства в целом.
Ну, я бы не сказал, что это прям огромная, конечно же, проблема, но с этим нужно работать. В первую очередь это проявляется в том, что из вот этих всех национальных республик с высокой рождаемостью идет миграция населения в соседние республики, в соседние области, даже не в соседние, в Москву, в Санкт-Петербург те же самые, что, возможно, вызывает какие-то, может быть, не очень хорошие инциденты, там, может быть, национальные почвы и так далее. Но это абсолютно естественный процесс, это происходит во всем мире. Это регионы с высокой рождаемостью, они все трудоизбыточные, там нет очень часто нормальной работы, или там очень низкие зарплаты. И молодежь, которой много в этих регионах, она стремится искать счастье, заработка где-то в других местах. Это абсолютно естественно. А вот то, что население уже много-много десятилетий утекает из вот депрессивных областей Центральной России и Северо-Западного округа, это тоже, и Поволжье теперь уже, это тоже не секрет. И здесь, конечно же, проблема очень глубокая. Вот тут, конечно же, виновата экономика. То есть то, что рабочих мест мало, то, что зарплаты низкие, то, что этим людям еще проще уехать, чем из национальных республик, потому что язык тот же самый, культура та же самая, те же самые наши соотечественники, которые, ну, скажем так, ни в чем не отличаются от жителей средних статистических жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому, да, ток идет, он начался еще в Советском Союзе, и конца края ему не видно, и, если честно, я не очень даже вижу какие-то простые решения, чтобы его остановить.
А еще такой момент, Алексей Игоревич. Здесь любопытно, кто провел исследование, провел проект «Трезвая Россия». То есть вы понимаете, да, в само название заложен смысл. Вот в данном случае корреляция того, чем трезвее регион, тем больше там рожают, она есть прямая или нет? Ну, то есть чем меньше употребляют алкоголя, тем больше рожают. Или это вообще не связанные между собой вещи?
Вы знаете, это очень-очень опосредованно связано с вещи между собой, и они связаны, опять же, через национальные и религиозные традиции. Вот, допустим, в Чечне, в Ингушетии почти не пьют, потому что там самая сильная позиция мусульманства в нашей стране. И, соответственно, там самое высокое рождение, потому что там еще очень традиционное общество. А вот, допустим, в Якутии и в Калмыкии пьют много. Но сейчас уже, конечно, меньше, потому что это буддисты, у них нет таких запретов на алкоголь. Но там тоже высокая рождаемость, может быть, не такая высокая, как в Чечне и в Ингушетии, но тоже гораздо выше, чем там в среднем российском регионе. Но там пьют много. То есть здесь связь очень-очень опосредованная. Но в Якутии молодцы в том, что они запрещают алкоголь во все большем числе сел. По-моему, уже это число превысило 250, и смертность у них очень сильно снизилась. И продолжительность жизни в Якутии официально сейчас самая высокая в Дальневосточном округе. Это их достижение, я считаю, якутов.
Молодцы. Понятно. Спасибо большое, Алексей Игоревич, принято. Алексей Ракша был с нами, демограф. 7373948. Давайте с вами поговорим о демографической политике. А какую вы прямую взаимосвязь видите лично для себя? Вот продолжение рода и что? То есть в зависимости от экономики, в зависимости от собственного желания, в зависимости от региона, в котором вы живете, какова ваша взаимосвязь рождения детей и что дальше? То есть вы рожаете детей потому что? Давайте так. Потому что у вас не депрессивный регион, потому что вы очень любите детей, потому что вы очень хотите много детей, я не знаю, потому что вы бросили пить, Вот, потому что вы начали пить. Ну, это такое тоже возможно, я не знаю, вот, но на всякий случай. Что кивать на весь мир, надо больше вкладывать в русские регионы. Вот. Желательно, конечно, не пить все-таки. Давайте так, мы за трезвость. Межнациональные ссоры – это ненормально. Максим Милотов говорит, детей рожают для себя, для продолжения конкретного рода. Государство не может залезть в голову к человеку и дать установку сделать 118 детей и не меньше, говорит Виталий Фили. Я не думаю, что и раньше государство такое могло, вопреки всему, как бы государство ни призывало, все равно люди рожают сейчас уже точно совершенно для себя они рожают. Вот. 7373948, а все разговоры о том, что тогда там 100 лет назад рожали, потому что нужно было... Нужно было что? Нужны были руки, но рабочие. Но не все сводилось только, конечно, к рабочим делам. Евгения, родите девочку, и чтобы передача не заканчивалась, говорит демонтажер Амич. В смысле, как взаимосвязь между тем, что мне надо родить девочку? У меня есть мальчик, мне пока этого достаточно, спасибо. Родил троих, не знаю, как содержать их, а потом говорят, не пей, Серж. 7373948, телефон прямого эфира. Но просто если вы будете, Серж, больше пить, то точно совершенно это будет как в том анекдоте. Водка подорожала, мальчик, там, папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Давайте, я не хочу, чтобы вы становились или ваши дети героями этого анекдота. 7373948. Мне нужны люди, которые планируют рожать, или люди, которые по тем или иным причинам не планируют рожать вообще, например. Такие есть. Вот, и мне бы хотелось ваши доводы услышать. Это что? Это экономика, это экология, это там сиюминутное желание, это нежелание как раз распрощаться с собственным комфортом. Что? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Алексей спрашивает, как не пить? Слушайте, ну это не ко мне, это к психиатру и наркологу, пожалуйста. Там вам расскажут, как не пить. А Алла говорит, вот, давайте меньше водку продавать, тогда пить. Ну, а люди спиваются не только с водки. Знаете, Алла, там говорят, пивной алкоголизм гораздо страшнее водочного алкоголизма. 7373948. Мне хочется вот голосование провести. Давайте так. У вас нет детей, вы не планируете детей. 134-21-35. А у вас 1-2 ребенка. 134-21-36. У вас больше трех детей. 130, ну, 3 больше. 134-21-37. Итак, вы не планируете рожать, у вас нет детей. 134-21-35. У вас 1-2 ребенка, 134-21-36. У вас 3 и больше, 134-21-37. Ну, товарищи, жду. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Александр, Москва.
Да, Александр.
Смотрите, как бы по поводу не рожать, ну, у меня трое на данный момент, вот. Ну, собственно, проблема...
Это в смысле те, о ком вы знаете точно или что?
Нет, это те, которые есть.
А, те, которые на вас забьют, я поняла. Есть. Так, так. Вот.
По поводу рожать, не рожать, как бы рожать можно, но вопрос условий, как бы, ну, социальных и так далее, то есть такой помощи и так далее. Вот, потому что вот личный мой опыт был очень печальный, потому что, ну, мне с детьми просто было и с супругой нет где жить, потому что мы взяли квартиру, а нам ее вовремя не сдали, да, и 4 года мы как бы платили ипотеку, снимали жилье, и было очень тяжело. Как бы. И вот на сегодняшний день без крова над головой, ну, наверное, это очень тяжело делать.
Понятно. А, без крова над головой. Но с другой стороны, вы же выкрутились,
ну,
понимаете?
Хорошо, я выкрутился, да, как бы там... Спасибо, все помогли, родные там на работе и так далее, но не у всех есть, ну, возможность, кто поможет.
Понятно, да, спасибо, согласна. Но вы знаете, а зато какая у вас теперь сопротивляемость сложностям-то? У вас же там прям КПД очень высокий, я так понимаю. Сколько Бог даст, столько и рожать, говорит Максим Милотов. Вам негде рожать, зато олигархам хорошо жить, говорит Алла Северная Туша. Я не очень понимаю, какая взаимосвязь, честно, между олигархами и вашим желанием рожать. 28% говорят, что у них нет детей, они не собираются. 56% говорят, что у них 1-2 ребенка. А 16% говорят, что у них 3 и больше. Вот такая раскладка среди нашей аудитории. 15 часов новости. Потом умные парни.